Всем добрый день или вечер, где бы вы ни были, когда бы вы это ни смотрели. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь». И сегодня со своим особым мнением, как вы, наверное, уже видели на заставке, как бы это сказать, касается деятельности, и сам лично деятель у нас присутствует, Дмитрий Гудков. Здравствуйте, Дмитрий.
Приветствую, да, который не справился со звуком. Поэтому не смог сегодня установить себе правильный микрофон.
Ничего, к вам есть и другие претензии у наших зрителей, поэтому звук – это не самая большая проблема, поверьте мне. Есть масса вопросов. Например, Екатерина Славная, у которой есть сразу два вопроса. Из-за чего Гудков поссорился с Ильей Яшиным? Я, честно говоря, не знаю. Вы поссорились с Ильей Яшиным?
Нет, конечно.
Понятно. Значит, этот вопрос опускает. Ну, просто сейчас как бы понятно, что вообще с Яшиным уже никто не ссорится абсолютно.
Никогда не ссорился.
Вот. Это для вас информация, Екатерина. А в чем суть, следующий вопрос, в чем суть конкретной помощи уехавшим россиянам? Прям конкретно, кому и чем он помог? Дмитрий, вы помогаете конкретным россиянам, уехавшим? Или вы только...
Ну, я сейчас не буду говорить про конкретные как бы там кейсы, когда там мы помогали людям получать гуманитарные визы, счета открывать, когда им закрывали. Таких очень много просто случаев. Но сейчас главное, что мы сделали, мы вместе с Алексашенко, с Наземцем, с Мовчаном, с Дмитрием Некрасовым, еще рядом европейцев, создали такой центр анализа и стратегии, он называется Европейский центр анализа и стратегии, для того, чтобы наконец-таки мы могли готовить нормальную экспертизу для западных политиков, чтобы они больше не принимали таких идиотских санкций. Ну, там не все идиотские, но очень многие, которые бьют не по Путину, а по простым гражданам. Вот. И первое, что мы сделали, это буквально вот недавно большое исследование российских диаспор в четырех пока европейских странах. Это Франция, Германия, Польша, Кипр. Вот, для того, чтобы доказать, что это люди не поддерживают войну, не поддерживают Путина, что это люди образованные, полезные, и вообще кого нам надо просто даже с распростертыми объятиями ждать в Европе, а не дискриминировать, как это сейчас происходит. Вот. И все теперь эти доклады мы будем доставлять, так сказать, в разные кабинеты и в Европарламент. Вот первая у нас была встреча с руководством ПАСЭ, это парламентской ассамблеи, был президент, ну, в общем, все руководство, там 10 ключевых депутатов. Дальше МИД Германии, МИД Франции, ну и так далее. То есть сейчас мы будем не просто ходить туда со словами, а будем ходить с документами, с цифрами, с доказательствами, ну, с серьезными докладами и исследованиями. Я надеюсь, что это хотя бы ну, как-то поможет все-таки западным политикам хоть немножко разобраться в том, что в России происходит, в диаспорах происходит, ну, и так далее. Вот это, я думаю, наверное, самый большой проект, который мы сейчас запустили.
Я слышала об этом проекте, потому что вы уже в нескольких интервью об этом говорили, я, естественно, с этим ознакомилась, и с вашим сайтом Case, да, где можно это по-русски или по-английски увидеть результаты ваших трудов. Я хотела еще спросить вот что. Я так поняла, что основной, естественно, ориентир для европейских политиков вы исследуете тех россиян, которые уже в Европе, грубо говоря, чтобы показать, какие они, да?
Нет, это Оля, это первый доклад. На самом деле, поскольку у нас очень много хороших профессионалов, ну, российских экспертов, то мы будем исследовать и российскую экономику. У нас, например, второй доклад как раз посвящен состоянию дел в российской экономике в условиях санкций. И, честно говоря, за 2 года я наслышался на разных конференциях, как российская экономика рухнет, как накроет страну безработица и так далее. В общем-то, это все wishful thinking, как это называется, да? Вот, поэтому, когда у людей настолько неадекватное восприятие того, что в России происходит, то тогда они начинают принимать совершенно неадекватные решения. Ну, типа там, давайте не будем пускать россиян на российских номерах в Европу. И это как-то поможет нам победить Путина. Или сейчас они ввели там 10 тысяч наименований санкций, а в Германии нам даже в торгово-промышленной палате жаловались, что у них теперь таможенники вынуждены проверять женское нижнее белье, потому что это включено в перечень санкций. И когда им задаешь вопрос, а вы понимаете, что у вас количество таможенников ограничено? Если вы заставите их проверять 10 тысяч наименований всяких разных товаров, включая гвозди, они там проверяют и прочее, прочее, чтобы, не дай бог, они не добрались до российской экономики. Вот, то времени у них просто и сил не хватит на то, чтобы проверять то, что нужно. Товары двойного назначения. Вот, поэтому мы будем исследовать и все, что в России происходит, и будем привлекать российских экспертов, кого не буду называть, потому что сотрудничество с иностранными агентами, нежелательными организациями карается уголовными делами, но, поверьте, уже есть желающие с нами работать среди тех экспертов, кто в России находится.
Я прошу прощения, Дмитрий, я правильно помню, что вы уже заочно арестованный. Вы уже прям уголовник-уголовник, да?
Я уголовник, сын уголовника, представляю семью иностранных агентов.
Папа у вас террорист или кто?
Конечно, конечно.
Понятно. Я просто уточняю на всякий случай, а то многим, может быть, зрителям...
А то вы прям сомневаетесь.
Кажется. Нет,
разве мог я такой появиться на свет? Какой-нибудь приличной семьи нет, только в семье террориста, иностранного агента.
Понятно. Это просто к тем комментариям, которые пишут, что вот они такие хорошие, уехали, чтобы не сталкиваться с плохим. Боюсь, что многие из тех, кто уехали, с плохим бы столкнулись. Прям очень с плохим.
Если кто не помнит, что я из тюрьмы прям уехал.
Да.
Ну, просто вот в 21-м году после второго ареста. И тетю мою взяли в заложницы, которая сидела вместе со мной ни за что, ни про что. Вот. И у меня как бы альтернатива была либо вместе с тетей и еще родственниками загреметь в тюрьму, либо уехать. А так бы я с удовольствием остался. Ничего хорошего в эмиграции нет. В туризме много чего хорошего и прекрасного, но не в эмиграции. Так что вот здесь, чтобы тоже не путали.
Возвращаясь к вашим, попыткам как-то представить более разумный, более экспертный подход к тому, что происходит в том числе и внутри России. Ну, по поводу безработицы мы, конечно, прекрасно знаем, что у нас другая проблема сейчас в России – отсутствие рабочих рук.
Конечно.
Вот, и это тоже достаточно очевидно. Вот сейчас становится понятно, что откуда бы они взялись, бы эти вот рабочие руки, которым негде работать. Я сегодня прочла, например, такой комментарий, что вот продолжается, значит, этот режим продолжают финансировать, и вот поэтому он существует. На самом деле, по поводу финансирования российского режима, у российского режима, насколько я понимаю, ему не требуется никакое особенное дополнительное финансирование. Он как бы сам себя кормит пока вполне успешно. И, как я понимаю, не только нефтью. Есть какие-то сведения, что еще сейчас России удается, может быть, чего не ожидали?
Ну, объективно, конечно же, российский бюджет зависит от продаж нефти и от цен на нефть. Это главный источник дохода. Даже газ, это по деньгам, это в 20 раз меньше всегда было, чем нефть. То есть доходы от газа, да, от продажи газа, в 20 раз меньше, чем от продажи нефти.
Ну,
вот. С учетом того, что Россия это 6 миллионов баррелей в день, это порядка там, 17% мирового рынка, заместить это невозможно, поэтому все их попытки перестать покупать российскую нефть, они не могли закончиться каким-то кризисом для России, потому что, ну, если, грубо говоря, Европа перестает покупать деньги у России, нефть у России, значит, она покупает где-то еще.
И цены растут, и денег становится больше.
Это значит, что просто российскую нефть будут покупать те, кому саудиты перестали продавать, стали продавать в Европу. Вот. В итоге из-за турбулентности нефтяного рынка цены даже подросли, Путин свое получил. Вот. Поэтому и там этот нефтяной потолок, который они пытались установить, он, ну, по сути-то, уже не работает, но максимум, может быть, лишил, ну, скажем так, по разным оценкам экономистов, порядка там 50-60 миллиардов долларов за все это время, а 50-60 миллиардов долларов российские туристы каждый год тратили за рубежом. Ну, то есть просто они перестали ездить и тратить за рубежом, деньги остались в России. Поэтому 9% ВВП – это вот такие самые максимальные оценки наших экономистов, это в нашем докладе можно почитать. То есть 6% ВВП – это федеральные деньги плюс все региональные, но самые максимальные оценки, включая Росгвардию, грубо говоря, это 9% ВВП. Значит, для сравнения, там Саудовская Аравия примерно столько тратит на военные расходы, а Израиль вообще тратил на протяжении 30 лет там 19% ВВП на военные расходы, при этом экономика росла на почти 5%. То есть это не является, то есть это много. Понятно, что вместо того, чтобы тратить на людей, они тратят на пушки. И, конечно, по людям это бьет, особенно по среднему классу. Но как бы экономика может еще долго тратить, а примерно такие тянуть такие расходы на войну, все, что с этим связано. Вот, это то же самое в нашем докладе, для того, чтобы, да, и в том числе по, значит, якобы проблеме безработицы, ну, у нас даже там Некрасов Дмитрий привел разные исторические примеры, вообще, когда страна воюет, любая страна, и он там приводит разные примеры, Соединенные Штаты Америки там и прочее, всегда, когда страна воюет, не безработица, а наоборот, кризис трудовых ресурсов, то есть нехватка рабочей силы. Потому что миллион эмигрировало из России, не знаю, там сколько, полмиллиона, мы не знаем точных цифр, но много, несколько сот тысяч воюет, и еще перераспределение в сторону военной машины, да, когда там военные предприятия в одну смену работали, стали в три. Вот и все, так что никакой безработицы быть просто не может.
Но есть еще один момент, которого я, может быть, просто не услышала в тех интервью, которые вы давали по этому поводу. Вы говорите о том, что европейцам, с европейцами нужно там говорить, с европейскими политиками, и всегда учитывать то, что это люди, которые ориентируются, это в демократических странах ориентируются на мнение своего избирателя, поэтому они очень связаны с тем, чего от них ждет избиратель, и поэтому, когда они вводят или не вводят там санкции или что-то еще, они все-таки оборачиваются на своего избирателя. Но есть еще один момент, который мне кажется важным. Знают ли, осознают ли те люди, которые в Европе там пытаются воздействовать как-то на путинский режим, скажем так, что в России не просто не зависит от мнения избирателя, а что мнение публики широкой вообще не имеет никакого значения. Масштабы этого им понятны, потому что когда говорят, вот мы сейчас сделаем вот так-то, вот они почувствуют, возмутятся и скажут там своим властям, сбросят своих, значит, тиранов. Но внутри-то страны происходит не так. У нас так не принято. И если... Вот если вы говорите, да, там, что вкладываются деньги, понятно, там, значит, в военные заводы, там люди получают, может быть, больше, там, большие зарплаты, там, соответственно, там какие деньги появляются еще там у кого-то, остальные-то никаких денег не получают, получают одни проблемы. У них есть все те же самые, там, не знаю, отравленные водопроводы, от которых там весь город попадает в больницу, у них есть там какая-то вспышка ботулизма, и никто не жалуется.
Смотрите, Оль,
никто здесь, не возмущен, хотя действительно жизнь тяжела.
Это было самым сложным вообще объяснить, как вообще в России организована вся эта наша политическая система. То есть белорусам объяснить очень просто. Да, там жителям разных авторитарных государств просто. Жителям демократии...
Корея, например, северная, хорошо себя представляет, как это устроено.
Они почему-то не спрашивают, да. Ну, а тем остальным очень сложно. И как бы, когда я, там, 2 года назад, да, когда это все началось, я выступал часто там в Европейском парламенте, я просто понимал, то объяснить им, что не вся страна поддерживает войну, потому что нет протестов, да, они говорят, нет протестов, значит, все поддерживают. И я им пытался объяснить, что у нас за 10 лет спокойно тебя посадят за слово «война». Да, за участие там в антивоенном комитете тебя посадят на 25 лет, как Карамурзу. Это все нужно было очень долго объяснять. Конечно, те политики, особенно там бюрократы, ну, профессиональные, которые интересовались Россией, да, и погружены в проблемы, они понимали. Вот. Но для того, чтобы поняли все остальные, должна была быть проделана большая работа, чем мы занимались, конечно. Ну и, конечно, правильно вы сказали, что политики зависят от общественного мнения. То есть мало было просто рассказать это в Европарламенте, очень важно еще работать с западной прессой. Ровно поэтому мы и организовали, все вместе, я имею в виду акцию «Полдень против Путина», которая на самом деле очень сильно повлияла на общественное мнение в разных странах, на вообще нарратив в правительствах, в парламентах, потому что люди увидели граждан России, которые вышли против Путина, против войны. Их было очень много и в России, от Владивостока до Калининграда. А я уж не говорю там в посольствах и консульствах России за рубежом, где километровые очереди были. Вот, и после того, как мы показывали, просто фотографии, видео показывали, то сейчас они начинают понимать. Мы им объяснили, что просто безопасный формат был предложен, поэтому люди вышли. Но призывать людей к каким-то митингам сейчас, когда их могут всех посадить, мы просто не имеем там права и не будем этого делать. Это бессмысленно абсолютно. Вот, соответственно, и задача у меня была как раз показать, что Россия разная абсолютно, да, что есть Россия, которая боролась всегда с этой диктатурой, выступала против войн, выступала против закручивания гаек и репрессий. Вот, и ровно как раз think tank, вот, который мы создали, вот этот центр, он как раз показывает, да, даже качество российских релокантов. Вот я сейчас получил данные, мы эти данные передаем политикам, мы эти данные, кстати, передаем журналистам западным. У нас уже вот по этому докладу 64 упоминания именно западной прессы. Ну, в таких газетах, как Le Monde, Франция, да, большая газета, там, ну и так далее. Вот Шпигель журнал и многие другие там всякие агентства. Потому что мы хотим, чтобы эту информацию узнали не только политики, но и простые граждане, да, чтобы мнение как-то формировать, ну, адекватные представления о России не только среди тех, кто принимает решения, а среди тех, среди их избирателей. Так вот, качество российских релокантов, которые, особенно последняя волна, люди, которые постоянно сталкиваются с проблемами открытия счетов, там, оформления виз и так далее. Значит, там было большое социологическое исследование, которое мы заказали вообще Европейскому университету, чтобы нам не сказали, а, это ваш Левада-центр, это русские про себя сделали исследование. Нет, мы заказали университету в Никосии, мы взяли в партнеры Французский институт международных отношений, ИФРИ, один из самых известных во Франции и в Европе. Вот это исследование показало, которое подтверждается, кстати, с статистикой разных стран, что у третьей волны российских релокантов 75% люди с высшим образованием, еще там 7% со степенями. Ну, то есть в среднем по Европе это где-то 35, да?
Дмитрий, вы только не рассказывайте, что с высшим образованием в России люди, в том числе окончившие, в том числе спортсмены, музыканты и художники. Я думаю, что для многих в Европе это не совсем понятно. У нас высшее образование вообще
Не иначе. Нет, это же статистика на больших данных. Да? Там 3,5 тысячи опрошенных было в 4 странах. Вот. И уж явно там туда уехали специалисты, потому что видно, что это люди, которые приехали не за дотациями, они ничего не просят. Там, на самом деле, 5% среди уехавших – это те люди, которые там приехали по гуманитарным визам. Да? В основном уехали специалисты. Это показывает исследование. Люди, которые зарабатывают в среднем выше, чем по Европе. Они платят налоги. Поэтому здесь корреляция там, статистики, она налицо. Значит, 75%...
Это тоже подрывает, простите, получается, что это тоже подрывает состояние внутри России, потому что из нее уезжают богатые, деятельные, образованные, энергичные люди. Это тоже, получается, санкции.
Ну, как не бы... санкции, это война и Путин, да? Если бы не они...
Да, я имею в виду, что для Европы.
Европа, конечно, получает богатых людей, которые привозят еще деньги и платят налоги. Россия, конечно, теряет, безусловно. Значит, но тем не менее люди уезжают не потому, что хотят уезжать, а потому что не хотят идти воевать, да, они не хотят репрессий, они не хотят, чтобы жить в стране, где нет никаких прав и свобод. Это уже вина абсолютно российской власти. Конечно, это любые репрессии, любые войны всегда отталкивают тех, кто может себе позволить уехать. Вот. Так что я не говорю, что все лучше уезжают. Нет, конечно, да, но те, кто уезжает, это люди, вот как мы исследовали, с высшим образованием, как правило, специалисты, которые платят налоги. Вот. А главное, что это люди с антивоенными взглядами, это четко фиксируется. Причем и с антипутинскими. То есть 74% опрошенных новой волны не поддерживают Путина, прям четко. Definitely disapprove, да. Вот, и только 7% поддерживают. 64% выступают против войны. и только там 6% считает, что Россия права. Ну, то есть, как бы даже таких пропорций во многих европейских странах нет. Поэтому мы говорим, вы посмотрите, какого качества люди к вам приезжают, а вы им создаете здесь проблемы. Вот. Собственно, я надеюсь, что этот доклад поможет нам просто, ну, как бы помочь людям, защитить их от дискриминации. Потому что до этого очень много было разговоров, а кто к нам приезжает, а это вот будут зиговать здесь, а это про путинские агенты и еще прочее. Вот таких страшилок очень много. Поэтому вот приходится, ну, с этим таким нарративом бороться, предлагать свой.
А возвращаясь к тем, кто внутри России, и вы уже говорили о том, что вот это представление о том, что если люди не протестуют, значит, их все устраивает. И это даже относится ведь не только к политике, ну и к каким-то репрессиям там или еще каким-то вещам. Это относится к банальным, ну, бытовым каким-то проблемам. Когда-то, очень давно, протестовали там люди там, против застройки, против свалки, против, там, ну, может быть, не так давно, но тем не менее. Сейчас кажется, возможно, глядя оттуда, да, вот с Запада и из западных, из Европейского парламента, кажется, что в России прям так хороша жизнь, что никто поэтому, собственно, не возмущается там по поводу, не знаю, там, инфляции, все тех же свалок, там еще каких-то вещей. Но ведь это не так. Не возмущается не потому, что этого нет. А об этом кто-то вообще думает, говорит. Эти-то новости не приходят, я так понимаю, в западную прессу. Там не рассказывают там, о тех же, вот, там, не знаю, историях с ботулизмом, с какими-то там с наводнениями, с отравлениями, с какими-то массовыми всякими, в общем, ну, такими мелкими вроде бы историями, они же об этом не знают. Они не знают, как на самом деле в России живут внутри. И все как-то надеются, что вот мы сейчас им сделаем похуже, и они возмутятся. Им уже плохо.
Так вот, собственно говоря, этот миф, он с самого начала войны распространялся и как бы стал достаточно настолько мощным, что в этот миф поверили, и поэтому эти все санкции стали просто вот они штамповать, как бы даже без какой-либо задней мысли. Уверены были, что вот сейчас мы тут 10 тысяч санкций примем, люди взбунтуются, свергнут правительство. Мы, конечно, пытались, и мы пытались рассказывать, что это совершенно не так. Во-первых, ваши санкции никто даже не почувствует, многие, потому что, ну, когда вы 10 тысяч товаров предлагаете санкционировать, то значит санкции не будут работать, потому что нет такого количества персонала даже в таможне, чтобы проверять. Вот. А единственное, что ощутимо, это на самом деле вместо того, чтобы людей не пускать, открыть двери. Тогда приедут люди с деньгами, с капиталами, бизнес может продать свои активы. Тогда, конечно, путинская военная машина не досчитается многих сотен миллиардов. Например, иноземцев посчитал, что если, допустим, бы 2-3 миллиона людей они бы приняли в Европе спокойно, да, не отталкивая, то и была бы возможность вывести деньги. Ну, например, человек квартиру продает. Да, например, в Москве, я где-то недавно прочитал, что самая минимальная стоимость квартиры, ну, переводя в евро, 100 тысяч евро. 10 миллионов где-то я это вычитал. Ну, может быть, наверняка есть и дешевле, но понятно, что, по крайней мере, порядок такой. Ну, вот умножая на 3 миллиона и получаешь большую сумму. А еще бизнес, да, который боится куда-либо что выводить, потому что они санкции штампуют против всех подряд, без всяких критериев. Когда под санкции, там, например, под украинские санкции попал Сергей Петров, хозяин Рольф, но уже не хозяин, у него Путин отнял компанию. Да, человек, который не голосовал за аннексию Крыма, который ходил на марши мира, который много чего для нас сделал, и вдруг он под этими санкциями. Поэтому там было очень много ошибок. Для того, чтобы эти ошибки исправить, то здесь очень много работы. И с медиа западными, и с политиками. И ровно как бы для этой цели мы и объединили экспертов, потому что я, ну, как бы давно хотел, чтобы наших умных людей послушали политики. Да, вот моя задача была как-то всех собрать, для того, чтобы у нас была возможность, например, представить мнение там, Сергея Алексашенко, Владислава Иноземцева, там, Андрея Мовчана и так далее. Прямо на заседаниях ПАСЭ. Вот у нас была на прошлой неделе встреча со всем руководством ПАСЭ. Там был президент ПАСЭ. Были Потом мы ходили в МИД, потом мы были в ТПП, торгово-промышленной палаты, в Бундестаге были. И вот как раз там были серьезные встречи. Вот могу сказать, что на уровне бюрократов, вот те люди, которые профессионально занимаются санкциями, абсолютное понимание того, что мы говорим. Нам говорят, мы абсолютно поддержим все, что вы нам принесли. Но мы не можем это даже предложить политикам, потому что они ориентируются на общественное мнение. Общественное мнение поменять, ну это же ваша политическая задача. Мы не можем. А так вы абсолютно правы. Вот, так что много работы предстоит именно западными медиа. Вот не в российских медиа, как это раньше, а именно вот нужно работать с общественным мнением там. К сожалению, это очень сложно, очень дорого. И каждой страны, представляете, ну, 27 стран в ЕС. Да. И нужно каждую страну приехать, презентовать доклады. Вот у нас сейчас диаспоры подключились. Слава богу, у нас появились хорошие диаспоры, ну, практически в каждой стране. И вот они сейчас пойдут с нашими докладами. Поэтому что удалось еще сделать? Удалось еще помочь вот, сформироваться таким организациям в каждой стране. И, например, когда мы вытаскивали группу B2 из Таиланда, я думаю, все помнят эту историю.
Да, мы помним эту историю.
Вот для того, что вот у нас было очень мало времени, потому что их могли в Москву отправить. И для того, чтобы собрать мнение там, да, и решение Министерства иностранных дел разных стран, мы включили все. Мы включили западные медиа, мы включили диаспоры, которые побежали к депутатам Министерства иностранных дел, вот, после чего была спущена команда посольства всех практически стран ЕС в Таиланде. Дело дошло до премьер-министра. Это вот ну, то, что удалось сделать, потому что когда началась война, естественно, никаких мощных диаспор тогда не было. Это все вот с нуля приходилось. Ну, практически все с нуля приходилось строить. Да, где-то были отдельно, там, во Франции. Но вот так, как сейчас, такого не было.
Дмитрий Гудков у нас сегодня со своим особым мнением. Здесь я сделаю небольшой, буквально, простите, небольшой совсем перерыв, чтобы обратить ваше внимание, что у нас есть интересное приобретение на шок-дилетант медиа. Может быть, вам это будет интересно, потому что и автор интересен, и тема совершенно особенная, я бы сказала. Это книга Михаила Фишмана «Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом». Мне кажется, многим, может быть, было бы интересно и мнение Михаила Фишмана, и те факты, которые он вспоминает, и те истории. Ну и, может быть, вспомнить что-то из того, что вы, возможно, застали сами, и то, что происходило на ваших глазах, и, может быть, проанализировать спустя какое-то время. Заходите на «Шок-дилетант медиа», этим вы поддержите «Живой гвоздь», во-первых, а во-вторых, сами получите качественный и интересный товар. Посмотрите, что еще есть, потому что там есть и наши дорогие журналы, не такие дорогие, как во многих других местах, «Дилетанты» и много чего еще. Так что заходите, мы будем очень рады, если вы что-то выберете. Если есть возможность, и наши сотрудники, которые находятся в Москве, могут вам оставлять на ваших покупках автографы. А о чем вы должны указать в заказе? Возвращаемся. Возвращаемся к Дмитрию Гудкову. И слушая вас, я понимаю вашу задачу, да, как вы ее видите, понимаю, кто над ней работает и какой, как бы, какие должны быть перспективы, но в какой-то момент мне начинает становиться жалко, потому что я понимаю, что уже существует две России. Это уже как бы две разные... Вот эти образованные, энергичные, за которых вы боретесь, эти антипутински настроенные, эти антивоенно настроенные люди, которых должна принять Европа с большим радушием, может быть, не только Европа, которые могут привести туда не только свои знания, энергию, налоги, но еще буквально деньги и бизнесы и все на свете, а в России остается что? Остается все более консолидируемое, все более сплоченное и все более обнищавшее, в общем-то, и изуродованное морально и физически общество людей, которые тем менее будут протестовать против каких-то бытовых трудностей и финансовых потерь, потому что они будут понимать, что да, действительно, все против нас. Эти, значит, богатенькие увезли деньги. Эти, значит, артисты поехали туда. Эти там, значит, экономисты, которых вы перечислили, тоже, значит, все спрятались. А мы будем терпеть, мы затянем пояса и будем, значит, нет у нас свежей воды в водопроводе, ничего потерпим, потому что мы же под санкциями. Мы же не будем требовать, чтобы нам поменяли водопровод. Мы же понимаем, что трудно стране. У вас не возникает ощущения, что это может так сработать, если уже не срабатывает в какой-то мере? Именно вот среднее, так сказать, общество, которое остается и не может уехать. Не может уехать вся Россия, вы же понимаете.
Ну, на самом деле, есть такая проблема, что же здесь скрывать. И здесь есть просто крайности. И среди тех, кто уехал, среди тех, кто остался, которые делают часто очень не самые лицеприятные заявления в адрес друг друга. А я вот как бы нахожусь и с одними общаюсь, и с другими. У меня команда просто так получилась. Там половина вынуждена уехать была, половина осталась. Я живу абсолютно в той же самой повестке, в которой жил. Просто у меня, конечно, еще добавилось то, что здесь происходит. Вот. Но, тем не менее, если говорить в целом, да, большинство людей, которые уехали, очень активно следят за тем, что происходит. Хотели бы вернуться, и вернуться, как только будет возможность. И все-таки есть некоторые вещи, которые делаются не в интересах тех, кто уехал. Я просто сейчас сказал одно из направлений, да, а есть много чего делается для тех, кто остался. Я не могу, наверное, в деталях рассказывать, но тот же сбор денег и помощь там политзаключенным, помощь адвокатам, помощь кое-каким журналистам, это все делается, и я очень хорошо имею об этом представление. Плюс, когда все-таки мы вместе организуем, ну, например, люди хотят как-то проявить свою позицию, да, вот, например, там Надеждин тот же пошел, к нему можно как угодно относиться, но мы это восприняли как возможность для людей, кто остался, ну, как-то свою позицию безопасным образом заявить, да. И мы здесь все объединились и поддержали этот сбор подписей. Так же, как мы поддержали акцию «Полдень против Путина», это сделали ровно для людей, которые находятся в России, которым было важно выйти, увидеть своих соседей, понять, что они не одни. Более того, было важно собраться и показать всему миру, да, что есть огромное количество нормальных людей, которые выступают против войны, против диктатуры. Вот. И это еще важно для того, чтобы Запад, да, Европа не поставила окончательно крест на нашей стране. Потому что даже если, предположим, власть сменится рано или поздно, то, скорее всего, мы будем находиться в таком экономическом кризисе, что здесь без какой-то серьезной поддержки инвестиций, без отмены там, целого ряда санкций, ну просто мы можем опять оказаться в очередных 90-х, если не хуже, скорее хуже. Когда и цены на нефть будут, скорее всего, там на том же уровне. Я напоминаю, они были, по-моему, в среднем $12 за баррель в 90-х.
А сначала 90... 8, было больше половины даже. Был
такой... Ну, это минимально, я говорю, в среднем в 90-х $12 за баррель. Вот, и, естественно, в таких условиях любые реформы, они приводят к чему? Они приводят в самом начале к потерям. Поэтому многие люди разочаровались в демократии, в реформах, в реформаторах. Понятно, почему это произошло. В том числе и из-за низких цен на нефть, когда не было никаких возможностей. А потом Путину очень повезло. Да? Нефть выросла в цене, и он смог закрыть все эти бюджетные дыры. Вот. А поэтому, на самом деле, все эти контакты, которые мы нарабатываем, мы же не нарабатываем не для того, чтобы... как бы, так сказать, дружить просто с какими-то депутатами. Это не имеет здесь никакого смысла. Вот. А это мы делаем для того, чтобы в будущем вот этот мостик взаимодействия и дипломатии, он сохранился. Какого-то доверия, которое мы нарабатываем. Потому что нужно будет обязательно, как только в России сменится власть и появится хоть какое-то демократическое или хотя бы правительство, которое будет заинтересовано в восстановлении отношений с Западом, то все эти связи, они просто будут жизненно необходимыми. Мы их сейчас нарабатываем. Чтобы это делать очень сложно, да. Ну, то есть, там, у меня одна поездка, ну, так, для понимания. Билет туда-назад 300 евро, там, еще где-то переночевать две ночи 200 евро. Я же это не беру из бюджета, из грантов каких-то. Я это езжу, собираю на это деньги. На это тренинг деньги собираю. Это частные пожертвования бизнесменов. Вот, это достаточно сложная задача.
Это хорошо, что вы сказали, потому что все думают, конечно, так отстраненно, что, конечно, у вас какой-то грант, вы же на зарплате у Госдепа, это же очевидно.
И, конечно, печеньки, наверное, расплачивают.
Да, да. Я вот что еще хотела спросить по поводу как раз вот, мы с вами говорим, и складывается ощущение, что вот есть такая вот общий Запад, который, значит, настроен только так, и есть, значит, Россия, которая настроена нет. Но на самом-то деле все же есть сложнее. Мир не двухполярный, гораздо сложнее все. В той же Европе есть... симпатизанты, которые скорее поддерживают Россию так или иначе, либо скорее не поддерживают те методы, которыми пользуется основная масса крупных европейских держав, или еще как-то. У всех какие-то свои особенности. Вы понимаете, вот с этими, с представителями вот этих взглядов, вы как-то общаетесь, вы понимаете, ну, лично Орбан, наверное, вряд ли, но там есть же действительно какие-то европейцы, которые считают, что Путин там, не знаю, ну, если не прав, то, а может быть, у него есть причины? Может быть, все не так однозначно? Может быть, не стоит? Или, может быть, его не стоит трогать, потому что мы его боимся? Какие еще взгляды вы видите среди вот своих собеседников?
Они разнообразные абсолютно, но я не видел людей, которые могли бы сказать, что Путин прав. Вот такого нет вообще. То есть то, что Путин не прав, это однозначно. Просто есть политики, которые считают, а зачем нам влезать в этот конфликт, это не наша война, типа там, и мы не будем на это тратить деньги. Угу. Это нормальная позиция там правых, ну как нормальная. Я ее не разделяю, да, но это позиция определенного спектра политических сил, да, она понятна. Кстати, эти силы сейчас показали чуть лучшие результаты в Европарламенте.
Да.
Поэтому, конечно, с этими силами придется разговаривать, на самом деле. И мне кажется, что здесь можно найти баланс, да, между разными политическими силами. Потому что есть у одной части желание бороться с путинским режимом, а у другой части есть желание как бы с этим не жестить. Ну, пожалуйста, давайте мы сделаем санкции, те, которые против непосредственно Путина и его как бы чиновников оставляем, против граждан, тем более нормальных граждан, да мы снимем, мы не будем их преследовать, мы, наоборот, им дадим возможность как-то, ну, нормально дышать без всяких каких-либо там ограничений, без дискриминации. Там попробуем, да, попробуем, конечно, общаться с теми и с другими. Но это будет в любом случае долгая работа, потому что часто меня спрашивают, где результат. Ну, я могу сказать, что вот Пупкину я сделал визу, да, там Иванову я открыл банковский счет, там из известных Би-2 мы вытащили из Таиланда. Но это такое, вот такого очень много. Это все в ручном режиме, это в разных странах. У нас есть диаспоры, которые этим профессионально занимаются. Вот. Но, например, сделать так, чтобы не трогали банковские счета, во-первых, надо понимать, что нет такого кабинета в Европе, куда можно зайти и решить проблему с банковскими счетами. Его просто вообще нет. Потому что банки никакому кабинету не подчиняются. Потому что есть проблема, она совершенно другая. Значит, просто банки в рамках самоцензуры, да, закрывают счета всем подряд русским. Почему? Потому что, а вдруг среди них окажется какой-нибудь шпион, и наш банк попадет под санкции.
Послушайте, да, ну, мы же догадываемся, что есть богатые люди и даже из окружения, сами знаете кого, у которых наверняка нет таких проблем в Европе и в Америке.
Ну, сейчас на самом деле у многих проблем, но я просто объясняю, как банки принимают решения.
Понятно.
На всякий случай, потому что мы не будем сейчас 5 тысяч русских или 10 тысяч всех проверять. У нас нет такого отдела большого compliance. Это стоит дорого, кого-нибудь мы пропустим, кого-нибудь не найдем, а потом нас
будем просто на российское гражданство смотреть и все, да?
А нас оштрафует регулятор какой-нибудь, да, американский. Угу. Вот, и они просто пачками закрывают счета всем подряд, тем, кто не под санкциями, я сейчас говорю. И вот куда зайти? Зайти в правительство какой-нибудь Германии, они говорят, а нам банки-то особо не подчиняются. Вот, а у банков... Начинаешь смотреть, основной оборот идет транзакции не в евро, а в долларах. А это значит, что они смотрят туда, за океан, на регулятора. То есть даже, ну, грубо говоря, ехать надо куда? В Вашингтон, к регуляторам, договариваться про банки где-нибудь там, на Кипре, в Болгарии или еще где-то. Ну, у меня проблема, мой папа в Болгарии, да, у них с мамой один банк, у них два счета в одном банке. И он ей пытался перевести 100 евро. А у них, оказывается, какое-то указание, что русский русскому не может перевести.
Глаз не вот.
И, а поскольку у нас там хорошие контакты с правительством, мы пытались там выяснить, в чем проблема. Он говорит, никто таких команд не давал. Говорит, это они сами ввели, ссылаясь на какого-то регулятора где-то. И где этого регулятора найти? А еще банк не рассказывает где. Вот какая проблема. Я бы сходил бы в этот кабинет, где решается. Я могу эти кабинеты, так сказать, заходить, и двери мне открывают. Но нет такого кабинета. И очень часто ты сталкиваешься с проблемой, которую еще непонятно, как решать. Да, а может быть, и вообще никак невозможно решить. Вот, и такого очень много. То же самое по, например, мы берем гуманитарным визам. В Германии сейчас очень многие ждут там, месяцами. Начинаем выяснять, почему. Нам рассказывают, а посмотрите, какая очередь. А у нас сидит одна девочка.
Угу.
Она просто физически не успевает все проверить и всем выдать.
Ну, и если ты понимаешь, это проблема.
Конечно, тебя вроде МИД поддержит, иммиграция поддержит. Но сидит одна девочка. Невозможно, да, впихнуть, ну, так сказать, в этот отдел тысячи кейсов. Ну, просто невозможно. А для того, чтобы это поменялось, нужно, чтобы была не одна девочка, там, а пять. А это решается вообще не в МИДе, а это нужно дополнительные деньги из бюджета. Это значит, бюджет надо менять. И ты вот понимаешь, что вот каждый раз для системного решения проблемы ты упираешься в какую-то огромную неподвижную бюрократическую машину. Вот. Объяснить это всем нашим слушателям крайне сложно. Да? Вот. И говорят, а что вы ездите, встречаетесь, и ничего не происходит? Ну вот встречаемся ровно и это обсуждаем каждый раз. У вас здесь одна девочка сидит, здесь у вас такие банковские регуляторы, с кем надо поговорить. И это постоянно, это же мы не просто так ездим туда.
Еще хотела спросить, мне иногда кажется, что в вашей работе вам помогает в том числе там, Государственная Дума Российской Федерации, МИД Российской Федерации, лично президент Российской Федерации, потому что, вот, например, президент совершает тур, да, вот он едет в Северную Корею, что там просто все друг друга обожают, он прекрасно делает заявление про то, что нашим гражданам там туризм очень понравится, потому что мы в советское время привыкли к такому. Очень странная реклама, но ладно. И много там всяких делает заявлений, то во Вьетнаме, про Хо Ши Мина вспоминает, все замечательно. Но, если я правильно понимаю, значит, после визита в Северную Корею, Южная Корея тут же говорит, что они пересмотрят свои представления о поставках оружия в Украину. Еще какие-то люди тоже смотрят внимательно. Никто, как выясняется, даже в тех регионах, где эти страны имеют значение более существенное, а их так, ну, так особенно не обожает. И некоторую как бы тревожность испытывают от этих контактов скорее, чем говорят, вот, дескать, Путин силен, молодец, он там рулит в регионе. Мне кажется, все работает совершенно против. Вот эти международные контакты с очень странными людьми, ну, про Вьетнам не скажу, но про Северную Корею уж точно, они, мне кажется, работают скорее на вас, чем на роль Путина на международной арене. Или я ошибаюсь?
Ну, я не знаю, насколько они работают на нас, но...
Я имею в виду на вашу точку зрения скорее.
Ну, моя точка зрения, она отличается от точки зрения очень многих оголтелых таких оппонентов режима, которые отыгрываются на простых гражданах. В этом смысле как раз у меня с ними такая дискуссия идет. Ну, уважительная, дипломатичная, но тем не менее, это когда я пытаюсь кого-то убедить, переубедить. Вот. А здесь поездка Путина в Северную Корею мало чего меняет как бы для имиджа российской власти, потому что, к сожалению, там, да, наше руководство, оно давно уже в этой лиге. И с инами, и со всеми там руководителями оси зла. Поэтому поездка Путина в Северную Корею, ну, а куда же его еще, да, как в этом анекдоте?
Ну, в принципе, у него небогатый выбор, понятно. Это как бы известно.
Но он же в розыске находится.
Да.
Уже страны, подписавшие Римский статут, да, его вынуждены арестовать поприлет. Угу. Поэтому куда уж там хуже для его имиджа.
Ну, то есть вы считаете, что это уже не играет особой роли, все эти выступления, заявления и прочие волшебные контакты со всякими, простите...
Я думаю, что на выступление Путина уже меньше реагируют, даже на весь ядерный шантаж. То есть если еще 2 года назад...
Хочу пересмотреть концепцию ядерную России. По-моему, было и такое заявление недавно.
Ну вот если раньше этого сильно боялись, сейчас к этому настолько привыкли и понимают, что это просто вот бравада, блеф.
Как вам кажется?
Ну потому что это блеф. Потому что человек, который боится коронавируса и встречается с, там, даже своими министрами за этим многометровым столом, чтобы, не дай бог, вирус не подхватить, но явно не собирается умереть в ядерном Армагеддоне,
почему,
правильно?
А почему он должен умереть? У него бункер, у него все хорошо.
Ну, если будет ядерный апокалипсис, ну хорошо, он хочет жить в бункере?
Мне кажется, он и так в нем живет, в этом уже ничего особо не изменит.
Ну, нет, он же как, он в Северную Корею может прилететь, как его там встречали?
Да-да.
Девочки танцевали там, я видел, там такой прием ему оказали. Я думаю,
да,
что теперь...
Но когда российская делегация вошла раньше Ким Чен Ына в помещение, их оттуда шуганули, потому что Ким Чен Ын должен приходить первым. Так что не так, чтобы очень высокий уровень этого визита чувствуется, не так, чтобы так уж прям нас обожают все.
Но тем не менее, я не думаю, что они готовы, так сказать... все вместе переехать в бункер, там же кроме Путина еще масса других людей, которые должны будут в этой цепочке принимать решения. Даже те люди, которые запускают те или иные ракеты, должны понимать, что как только они запускают ракету со своего там корабля или еще откуда-то, то туда тут же вмиг прилетает другая.
А может быть, они в это не верят? Может быть, это жирная, жирная Европа, которая уже прям покрылась паутиной, и это Америка, которая занята исключительно своими проблемами. Они просто забоятся. Мы их сейчас...
Нет, ну, я думаю, что, наверное, какая-то есть часть населения в России, которая во все это не верит, да, и верит во всю пропаганду. Но все-таки люди, которые принимают решения, они находятся на несколько иной ступени развития, или, по крайней мере, более информированы. Они прекрасно понимают свою ответственность. И когда ты можешь блефовать, и блеф дает результаты, ты продолжаешь это делать. Вот. Но поскольку это уже на протяжении 2 лет происходит, то к этому, во-первых, привыкли, во-вторых, ну, уже там и руководитель НАТО, и все остальные ответили, что мы тоже разворачиваем ядерные силы. Они у нас тоже есть. Так что не нужно здесь расчехлять боеголовки, потому что и к вам тоже прилетит. Ну, то есть на это уже меньше реагируют. Другое дело, никто не верит в какие-то быстрые там революционные перемены в России. Это да. И главное мое опасение – это то, что когда будет окно возможности, то России не дадут. Могут не дать шанс. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы дали шанс вернуться в какую-то там цивилизованную семью, проделав, естественно, работу над ошибками. Но если шанс не дадут, то надо понимать, что там мир через 10-15 лет, это мир, ну там, может, 20 лет, не знаю, когда энергия будет из космоса добываться, и там же будут дата-центры, и будут беспилотные там автомобили, и много чего еще будет. Вот. И если Россия здесь, поскольку там под санкциями она технологически отстанет, вот, содержать себя не сможет на протяжении многих лет, то тогда это просто, ну, приведет к обнищанию людей и просто, ну, к, ну, по сути, развалу страны очередному. И здесь даже не развалу, а просто как цивилизация, русская цивилизация, российская, как угодно ее называть, она как-то рассыпется.
Подождите, вот мы с вами с этой картины мира у нас выпала Украина. Потому что, когда вы говорите, что там той же России надо будет все-таки как-то помогать, как-то ну, не потопнуть этим же людям, тоже надо будет помогать. А Украине-то как надо помогать?
Отделов работы над ошибками.
Восстанавливаться ого-го как?
Не просто помогать. А, во-первых, надо закончить войну и вывести войска. Это первое. Да? Второе, Россия должна нести ответственность за то, что произошло. Да, и Россия должна найти какой-то алгоритм, как это все восстанавливать. Конечно. Ну, кстати, это и есть права... работа над ошибками. Это
есть работа над ошибками. Когда говорит, что вот эти попытки написать швейцарское мирное коммюнике бессмысленные без второй стороны. То есть отсутствие России в такого рода конференции сводит на нет эту конференцию. Вы с этим согласны?
Как бы чистого результата нет. С этим я согласен. Но это может быть первый шаг. Потому что, насколько я понимаю, следующая конференция уже может пройти в другом составе, по крайней мере, разговоры на эту тему ведутся. Эта конференция запустила дискуссию.
А что значит в другом составе? Другие страны?
Ну, скажем так, там же еще страны глобального юга, по сути, тоже ну, не отсутствовали, но не тот уровень представительства.
Да.
А если мы берем современный мир, ну, здесь Запад, отдельно не договорившись с другим полюсом, сформировавшимся, да, он, конечно, много чего решает, но не все. Поэтому договорен уже, может быть, с тем же Китаем на каком-то этапе, да, на каких-то условиях. Мы же не знаем. Если, грубо говоря, США договариваются с Китаем, то на любой саммит в любом составе соберется. Мы же не можем, так сказать, отрицать вообще возможность того, что на каких-то условиях когда-нибудь американцы с китайцами договорят. Может быть, нет. Но будущее многовариантно. Поэтому в любом случае этот саммит запустил дискуссию. И сейчас, я думаю, что очень многие институты будут, ну, по крайней мере, давать свои прогнозы. Я думаю, что наш Синтенк тоже в этом поучаствует. Прогнозы окончания войны с развилками, к чему это может привести. Да, здесь надо изучать разные варианты.
А у вас есть какое-то собственное представление, какой вариант вам кажется реальным?
Я думаю, что надо дождаться. Мы опубликуем несколько развилок. Здесь нельзя утверждать, что реально, что нереально. Потому что последний ультиматум путинский меня немножечко напряг. Он очень мне напоминает ультиматум МИДа 21 года, после которого началась война.
Да, который тоже не всех напугал тогда.
Тогда никто, мало кто всерьез его воспринимал. Я даже пост написал. Мы тогда с Леонидом Гозманом столкнулись в каком-то эфире на украинском телевидении, где я говорил, что да не верю я ни в какую войну, не может такого быть, это просто нонсенс, это невыгодно, и это как бы разрушит больше России, чем Украину и так далее. Вот. А Леонид Гозман сказал, что я думал, что они не окончательно сошли с ума. Но когда прочитал текст ультиматума, понял, что окончательно. Вот. И я тогда помню, после эфира я даже задумался, может быть, что-то есть в его словах. И действительно, когда наступил 24 февраля, я часто вспоминал. Вот сейчас ультиматум путинский, да, дайте вот эти земли, вот это сделайте, явно невыполнимы, условия невыполнимы. А если ты ставишь заранее такие условия, это значит, что ты как будто бы готов к какой-то новой волне эскалации. Что это будет за эскалация, не знаю. Дай бог, я ошибаюсь.
Готов к эскалации, мне кажется, это действительно такое.
Ну, да. Мы же говорим, я имею в виду ядерную такую.
Ну да.
Тактическое ядерное оружие где-нибудь.
Ну, в любом случае, бдительность, конечно, нужна. Никто не должен, кто бы ни, к чему бы ни привык, никто не должен расслабляться, судя по всему. А есть еще столько действительно стран, и у них свои какие-то представления, но мне кажется, мирный план Путина никто не воспринял как мирный план. Или я ошибаюсь?
Ну, ультиматум МИДа тоже никто не воспринял как вообще какой-либо план, каких-либо договоренностей. Именно поэтому именно поэтому. А для меня это была такая тревожная новость. То есть, грубо говоря, Путин может применить тактическое ядерное оружие, если вдруг он будет уверен на и его окружение, то никакого ответа со стороны Запада не будет. То есть Запад слабаки, они утрутся, да, и, так сказать, выразят озабоченность на каком-нибудь очередном форуме.
Это да. На самом деле это не такое дикое представление о реальности, на самом деле. Очень многие тоже вполне думают, что такое может быть.
Но он же был уверен, что 9 мая 2022 года он проведет парад на Минске, на Хрещатике. Там. У него такая оценка ситуации. Сейчас он то же самое может. Убедить себя в том, чего нет.
Ну ладно, как обычно, будем надеяться, у вас дел много, планов много, и во всяком случае вы делаете то, что можете делать в данный момент. Спасибо большое, спасибо за эту встречу. Дмитрий Гудков был сегодня гостем эфира на «Живом гвозде» со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева, и всем спасибо и до встречи.
Счастливо, до свидания.